Продолжаем программу «Итоги недели Радио Свободы», у микрофона Дмитрий Волчек. Ровно неделю назад в это же время мы целый час говорили о газовом кризисе и закончили разговор прогнозами. Наши эксперты, конечно, были уверены, что не пройдет и двух дней, и газ уже начнет поступать европейским покупателям. Но я совершенно не собираюсь обвинять экспертов в некомпетентности. Действительно, невозможно было предположить, что пройдут 7 дней, а ситуация фактически останется на той же точке. О том, почему это произошло, мы будем сегодня говорить. У нас на связи в Киеве руководитель энергетических программ Центра имени Александра Разумкова Владимир Сапрыкин. В Москве обозреватель издательского дома «Коммерсант» Владимир Соловьев. Я приветствую гостей, приглашаю слушателей принять участие в разговоре. Бесплатный номер для всех регионов России 8-800-200-2212. Звоните нам, пожалуйста, задавайте вопросы. Мы уже говорили несколько минут назад с коллегой Владимира Соловьева Ариной Бородиной о том, что ситуация невероятно запуталась, и никто уже в этих газовых делах ничего не понимает. Ну что мы, вот Жозе Мануэль Баррозу, глава Еврокомиссии, сказал, что происходит что-то немыслимое и необъяснимое. Владимир Леонидович, добрый вечер. У вас есть наверняка какое-то объяснение, почему европейские клиенты «Газпрома» не получают газ, и кто в этом виноват?
Ну, скорее всего, этот вопрос нужно адресовать «Газпрому», почему он отключил полностью подачу газа, и почему он нарушает свои обязательства по выполнению договоров. Вопрос на этот вопрос сегодня ответа как бы мы не получили ни от «Газпрома», ни от Кремля. Но можно догадываться, какие цели преследуют названные руководители и «Газпрома», и России. Скорее всего, это большие цели. Я бы их назвал геополитическими и геоэкономическими. Ну, я думаю, что все-таки такое было желание, в том числе в качестве одной из целей, подтолкнуть немножко вверх цены на нефть, а значит и цены на природный газ, тем самым увеличив свои доходы от продажи российской нефти и российского природного газа. Поскольку Европа переходит на альтернативные топлива, то есть в данном случае на мазут, заменяя отсутствующий природный газ, спрос увеличивается, и тем самым на несколько процентов могут цены подпрыгнуть на нефть.
Но пока что-то они не очень растут.
Ну, это достаточно условно, то есть цены растут, 2 дня растут, 3 дня падают, но в принципе они более-менее определились. Но какие-то, в общем-то, возмущения подталкивают иногда их вверх. Ну, это процесс пока достаточно такой условный. Ну, в принципе, мне кажется, что еще одной из целей «Газпрома» и Кремля было то, чтобы подтолкнуть Европу к строительству обходных газопроводов. Сегодня эти газопроводы, либо решение по этим газопроводам в этом замороженном состоянии, в первую очередь я веду речь о Северном потоке, Nord Stream по дну Балтийского моря. Ряд стран, члены Европейского Союза, выступают против этого газопровода. Проводятся всяческие экологические и прочие экспертизы. И решение как таковое, ну, в общем-то, не принято. И показав, что Украина негодный транзитер, не может, не хочет и прочее транспортировать газ в Европу. Поэтому что делать? Нужно строить газопровод Nord Stream, а также Южный поток.
Владимир Соловьев, добрый вечер. Как вы объясняете своим читателям в газете «Коммерсант» смысл и причины газовой войны, и согласны ли вы с выводами Владимира Сапрыкина?
Да, я отчасти согласен. Ну, тоже, кстати, усматриваю здесь три блока причин, если так можно сказать. Первый блок – это как бы такой геополитический, да, геополитический, геоэкономический, с одной стороны, это строительство вот этих упомянутых уже Южного и Северного потоков, потому что последнее время мы наблюдали, как европейцы, ну, весь предыдущий год проходил в переговорах российского руководства. Кстати говоря, Дмитрий Медведев, нынешний президент, начал тоже буквально за несколько дней до президентских выборов в России, он занимался именно этим. Он летал в Сербию, летал в Венгрию, где как раз и согласовывал последние договоренности по Южному потоку. Вот. То есть он буквально вступал, начинал, с этого начинал. И это продолжалось весь год, мы пытались договориться, но европейцы не сбрасывали со счетов Набука и активно пытались заручиться поддержкой среднеазиатских газодобывающих стран для того, чтобы этот проект реализовать. И после войны в Грузии снова силы об этом заговорили. И вот во время нынешней газовой войны с Украиной мы вновь говорим, премьер, министр России, я имею в виду, когда говорю мы имеем в виду Россию, премьер-министр Владимир Путин вновь заговорил о том, что да, необходимо строить Южный Северный поток, чтобы вот такое, как происходит сейчас, больше никогда не повторилось. Второй момент, с моей точки зрения, это политический момент. Это после того, как мы наказали, да, не, ну, надо... Надо сразу оговориться, что у нас на постсоветском пространстве два таких наиболее раздражающих персонажа, да, президента. Это Михаил Саакашвили, которого наказала Россия летом этого года. И после этого Виктор Ющенко, да, который весь год нас чем-то там, российские власти чем-то раздражал. Он раздражал российские власти тем, что он хотел то Голодомор признать геноцидом украинского народа, то он хотел там что-то церковь расколоть, как говорили в Москве, да. Затем очень хотел избавиться от, очень хочет по-прежнему избавиться от российского Черноморского флота в Крыму и так далее. И вот после наказания Саакашвили у нас дошли руки и до Ющенко. Теперь вот мы, вооружившись газовой этой дубинкой, мы пытаемся наказать неугодного украинского президента, который едва ли не такое же зло для российских властей, для тех, кто сидит в Кремле, как и Саакашвили, ничуть не меньше. И вот мы теперь, ведь если вспомнить, газовый конфликт начинался с очень... российские власти потрудились сделать все, чтобы донести до Европы мысль, что на Украине правят никакие не оранжевые демократы, а банальные воры. Премьер Путин, когда собирал журналистов на пресс-конференцию в Москве, он об этом говорил. Он говорил, он называл их коррупционерами. И когда к Меркель он ездил, он повторил этот тезис. Да, он с подачи российского премьера, там, с благословления, топ-менеджеры «Газпрома» разъехались по Европе, по европейским столицам, где тоже продвигали эту же идею. Украина ворует, Украина вас замораживает. Вот эта дискредитация украинской власти, это один, как мне кажется, из важнейших, ну, может, могла бы быть одной из целей этой газовой войны. К тому же не надо забывать, что на Украине этот год предвыборный год. И сейчас вот Юлия Тимошенко, которая находится сейчас в Москве и сейчас общается, видимо, с премьер-министром Владимиром Путиным, является одной из фавориток, да, упавший рейтинг Ющенко и растущий, ну, стабильно высокий рейтинг Тимошенко. Ну, там есть еще Янукович. Но сегодня, кстати, будет интересно посмотреть, чем закончится встреча украинского премьера и российского, если Юлия Тимошенко, если эти переговоры закончатся какой-то договоренностью, то Юлия Тимошенко вернется победителем. Вот она урегулировала этот газовый конфликт. Это тоже какие-то бонусы, правда, это еще больше конфликт даст с Виктором Ющенко. Ну и третий момент, третья составляющая, это чисто, наверное, финансово, это вот непонятный посредник Росукрэнерго, о котором много говорят, но от которого как бы открещивается российская сторона. Мы помним, как Путин сказал, я не знаю, кто там является, кто такой Фирташ, кто такой Фурсин. Вот. Но тем не менее, 50% этой компании принадлежит «Газпрому». Да? И непонятно до сих пор, почему «Газпром» не способен напрямую поставлять газ украинскому потребителю, а должен в виде прокладки использовать вот этого вот посредника, прибыли которого впечатляют. Там порядка, ну, под 800 миллионов долларов в год в последнее время зарабатывает «Росукрэнерго».
Украина полностью выполняет свои обязательства по транзиту. Мы не закрывали ни одной поставки Европе. Украина полностью рассчиталась с Россией за газ и не допустила несанкционированного отбора ни одного кубометра. Это сказал вчера Виктор Ющенко, и я предлагаю нашим экспертам оценить правдивость его слов. Владимир Сапрыкин, действительно все вот так?
Ну, начнем, может быть, с долгов. Значит, я скажу так, что действительно, может быть, немножко поздно, но 30 декабря была проплачена последняя платежка за потребленный газ. То есть тут вопросов не должно быть. Есть спорный вопрос по ПИНЕ и по штрафным санкциям. Это, скорее всего, надо решать в суде. Что касается перекрытия газа, то мы наблюдали, как «Газпром», как и в 2006 году, как и в случае с Белоруссией, он демонстрировал перекрытие поочередно четырех газопроводов. И потом, после того, как уже газ уже вообще не поступал, То есть и посыпались обвинения, в том числе и через западные СМИ, через Евроньюз, я, например, слышал, что Украина прекратила транзит. А потом идет заявление господина Путина, он говорит, что мы возобновим подачу газа, если то-то, то-то, то-то будет сделано. Так подождите, так как можно, если Украина перекрыла транзит, так как можно возобновить подачу газа? Следующий момент. Последние несколько дней было предложено через Суджу начать транзит газа. Технически это, в общем-то, в принципе, возможно было. Но для этого нужно было перекрыть значительную часть потребителей трех областей, даже частично четвертой области. То есть фактически газотранспортная система Украины работала в внутреннем режиме, и частично компрессора качали в другую сторону. То есть не как на запад, а на восток. То есть нужно обеспечивать восточных потребителей Украины. И таким образом мы могли бы пропустить действительно через Суджу незначительную часть газа, но нужно было включать потребителей в Украине. То есть изначально был предложен вариант, который, ну, нецелесообразно и пагубно было реализовывать для потребителей Украины. То есть это была имитация последние несколько дней, имитация намерения возобновить транзит газа. То есть понятно, что если было бы желание, то можно было начать транзит газа по всем направлениям, постепенно доводя до полного объема, как было раньше, примерно 300 миллионов кубических метров в сутки. Этого мы не увидели. И я хотел бы еще одну цель «Газпрома» добавить, которую озвучил после 2002, после 2004 и так далее. То есть озвучено Россией было, так сказать, простое желание получить, приватизировать газотранспортную систему Украины. То есть это, ну, это не просто какое-то предприятие большое, крупное, там, важное. Это влияние на снабжение всей Западной Европы природным газом. То есть вот это тоже была цель, я не могу назвать ее чисто экономической, она скорее геоэкономическая. И вот это вот было вот недавно несколько раз еще раз повторено. То есть, ну, это как бы эта цель, ну, навязчивая какая-то цель, к сожалению, я бы сказал, даже маниакальная, то есть, который раз объясняют, в Украине нельзя приватизировать газотранспортную систему, поскольку законодательство это напрямую запрещает. Также нельзя передавать в аренду, куда-то передавать в эксплуатацию. То есть, ну, этот вопрос закрыт. И тут можно говорить, тут, что на перспективу, может быть, это было бы полезно, но сегодня ни политикум украинский, ни сама компания, которая занимается транспортом, они не готовы к приватизации. И вот как-то маниакально повторять, что мы бы хотели там, если там то-то, то-то. Ну, вот примерно такая ситуация. И сегодня, насколько я знаю, переговоры продолжаются. И я не политик, я могу говорить о технических каких-то нюансах, о влиянии на Европу, на Украину. То есть мне было бы легче говорить, не переводить, кто будет победителем, когда вернется в Киев или там еще, или там господин Путин. То есть сегодня нужно напомнить, что потребители Болгарии, Сербии не имеют газа. То есть вот это вот проблема, и пока вот длительные переговоры, а вот они затянулись уже, не знаю, сколько часов они все проходят, то есть у людей в западной, в центральной, восточной Европе нет просто и в западной, нет газа в некоторых странах. И это большая проблема. Это кто-то решает какие-то свои геополитические вопросы, а у кого-то конкретно в доме нет тепла.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Наши гости – руководитель Киевского руководитель энергетических программ Киевского центра имени Разумкова Владимир Сапрыкин и обозреватель издательского дома «Коммерсант» Владимир Соловьев. Наш телефон в России 8-800-200-2212. Давайте послушаем вопросы наших слушателей. Владимир из Москвы, добрый вечер.
Здравствуйте. Сегодня Дмитрий Анатольевич Медведев сообщил, что мы будем использовать, мы заинтересованы в этой газотранспортной сети. И уже это наводит на мысль, что Россия уже поставила крест на этой транспортировке через Украину. Потому что склоки будут вечные. И поэтому я ожидаю, что Россия обратит внимание на внутренние обустройство. У нас огромное количество внутри России потребителей, которые готовы платить любые деньги за газ. У нас села не газифицированы, деревни не газифицированные. А мы гоним и гоним, и склоки получаем. Наши внутренние потребители в состоянии дать 2,
3 миллиарда долларов. Наоборот, вот эта транспортная сеть Украины надо повернуть, чтобы газ еще оттуда сюда шел. У нас же очень холодный регион.
Понятно, Владимир, но вот нашему слушателю показалось, что Дмитрий Медведев поставил крест на Украине, а мне показалось, что тон Дмитрия Медведева свидетельствовал о готовности России идти на уступки. Но, возможно, это совершенно ложное впечатление, очень мало информации о газовой конференции и совсем нет информации о переговорах Путина с Юлией Тимошенко. Но, Владимир Соловьев, давайте хотя бы сделаем какой-то вывод из тех сведений о ходе переговоров, которые известны на это. Этот час, вот в частности, вопрос о создании международного консорциума, который приобретет у «Газпрома» необходимое для возобновления транзита топлива. В чем суть этой схемы и можно ли считать, что транзит не возобновится, если такой консорциум не будет создан?
Знаете, у меня как-то с самого начала, когда речь шла вот об этом техническом газе, который делили, да, то Украина должна за свой счет его использовать, да, чтобы дальше прокачивать газ в Европу. Украина говорила наоборот. То есть вот такое ощущение, что за этими деталями ускользает главное. То есть что это наоборот какое-то нагромождение с тем, чтобы запутать, что ли, всех остальных. Потому что если уже переговорщики на Западе говорят, что они ничего не понимают. Кстати, к вопросу о том, сколько правды в заявлениях. Правды в заявлениях, на мой взгляд, ровно столько же, сколько было правды во время недавней, опять же, если проводить аналогию, войны в Грузии, когда врали все. Вот так и здесь, так и сейчас вокруг этого конфликта. Я думаю, что огромное количество лжи, но если посмотреть на то, что происходит, да, что Европа оставлена без газа, то и задаться вопросом, по чьей вине, то мне кажется, что Украина должна была бы иметь такую безрассудную смелость, чтобы прекратить поставки газа в Европу, куда ее власти там на протяжении всего своего правления Виктора Ющенко повторяет одно и то же, что он хочет интегрироваться в Евросоюз и НАТО. И на этом фоне отключать Европе газ, это лишено логики и какой бы то ни было мотивации, как мне кажется. Вот. А что касается газотранспортной системы, здесь тоже важный момент. Господин Сапрыкин вспомнил о российских притязаниях на нее, да, и надо напомнить, что 19 декабря прошлого года так очень незаметно, очень тихо в Вашингтоне была подписана хартия о стратегическом партнерстве между Украиной и Соединенными Штатами. Аналогичная той, что позже подписали США и Грузия 9 января. И в этой хартии записано, что США готовы оказывать содействие по модернизации вот этой газотранспортной системы Украины с тем, чтобы помочь диверсифицировать энергетику. Вот. Так вот, эта хартия жутко разозлила руководство «Газпрома» и, я думаю, что и российские власти, потому что там помимо помощи по ГТС, там подтверждается намерение США и приветствие США интеграции Украины в НАТО. Вот. И в случае с ГТС даже Александр Медведев, зампред правления «Газпрома», он размахивал этой бумагой и негодовал по поводу того, и говорил, что вот кто стоит на самом деле за всем, США, на которые позарились на украинскую ГТС. Ну вот сложно сказать, где и что, но ясно, что при там таких гарантиях США на помощь в модернизации украинской ГТС Украине нет никакого резона впускать туда Россию, а для России всегда это важно.
Еще один звонок в нашу студию. Послушаем Наталью из Москвы. Добрый вечер.
Добрый вечер. Только у меня три вопроса, я постараюсь очень быстро. Первый вопрос. Уточните, пожалуйста, кто все-таки является учредителем и владельцем вот той организации, которая называется «Укрэнерго», «Росукрэнерго»? Это первый вопрос. Второй вопрос. Премьер-министр России предложил создать международный консорциум по прокачке газа. Будет ли это посредником? Каков статус этого международного консорциума? Третий вопрос. Объясните, пожалуйста, вот что, как так получилось, что организация «Газпром» набрала такие долги и является одним из очень солидных должников вот в современной ситуации.
Наталья, большое спасибо, великолепные вопросы. Не уверен, что мы успеем на все ответить, потому что у нас осталось 3 минуты эфира. Но давайте попробуем хотя бы про Росукрэнерго, потому что это действительно очень важно, и мы говорили о странной роли посредника, и, в общем, это одно из направлений большой газовой войны, и это битва между Юлией Тимошенко и Дмитрием Фиртышем, совладельцем Росукрэнерго, который продолжалось на этой неделе. На чьей стороне перевес в этой войне и кто победит? Владимир Сапрыкин, ваш прогноз.
Я напомню, что собственниками Росукрэнерго являются, с одной стороны, «Газпром», с другой 50%, с другой стороны, два украинских гражданина Фирташ и Фурсин. Напомню, что, в принципе, до 2004 года никто этих украинских граждан в Украине не знал. То есть это какие-то, ну, совершенно непонятные возникшие люди, которые неизвестны мне как специалисту в газовой отрасли. Неизвестны были бизнесменами, которые занимались бизнесом там, с разными странами и так далее. И хочу просто достаточно коротко сказать, что первое, что... ни один посредник, которое было множество между Украиной и Россией, не возникал без санкций со стороны России. То есть это в значительной мере российское изобретение, и санкцию на конкретного посредника давала именно Россия. С другой стороны, второй момент, эта компания «Росукрэнерго», она не только поставляет газ на границе России и Украины, но и продает его в Центральной и Восточной Европе. Как говорилось, прибыли годовые составляют примерно $1 миллиард. Компания продает центральноазиатский газ в странах Центрально-Восточной и Центральной Европы по ценам и одновременно с «Газпромом», и по ценам значительно ниже, чем «Газпром». То есть она выступает прямым конкурентом «Газпрому» в этом, на этом европейском рынке. Таким образом, «Газпром» не только отдал часть прибыли, но и теряет еще свою прибыль. Вот эта вот часть, как-то непонятно, почему в России это воспринимается очень спокойно. То есть идет фактически отбирание «Газпрома». Я не буду говорить об Украине, это отдельный момент. Но непонятные люди, какие-то вот хорошие украинцы появились, и «Газпром» решил им выделить $1 миллиард ежегодно. То есть совершенно... непонятно, то есть в этой, как бы, в этом посреднике нет логики. То есть зачем он нужен «Газпрому»? Допустим, Украина плохая, там какие-то украинцы пускай зарабатывают. Но зачем, казалось бы, отбирать прибыль у «Газпрома», создавать себе искусственного конкурента в Западной Европе? Вот это уже какой-то нонсенс, который, ну, может быть, будет объяснен Генеральной прокуратурой России через лет 10-15.
К сожалению, мы не ответили на второй и третий вопросы Натальи, но и не ответили на множество других вопросов, которые ставят вот эта загадочная газовая история. Но, собственно говоря, она продолжается, она в развитии, и мы к ней еще много раз будем возвращаться. Я благодарю гостей программы «Итоги недели Радио Свобода», руководителя энергетических программ Центра Разумкова в Киеве Владимира Сапрыкина и обозревателя издательского дома «Коммерсант» Владимира Соловьева. Обзор американских еженедельных вы услышите в программе «Итоги недели» сразу после краткой сводки новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Премьер-министр России и Украины Владимир Путин и Юлия Тимошенко продолжат переговоры о возобновлении газового транзита в Европу, сообщил российский президент Дмитрий Медведев. Выступая в Москве после международной встречи по вопросам поставок российского газа, Медведев выразил надежду, что транзит возобновится в ближайшие дни. О каких-то конкретных результатах встречи, в которой принимали участие европейские представители, не сообщается. В литовском городе Клайпеда прошел митинг протеста против политики властей. В полицию доставлены 32 демонстранта, которые, как утверждается, пытались спровоцировать беспорядки. Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», в акции приняли участие около 4000 человек. Бывший полковник российской армии Юрий Буданов заявил, что раскаивается в убийстве чеченской девушки Эльзы Кунгаевой. Об этом он сказал в интервью газете «Комсомольская правда». Буданов вышел на свободу в четверг. Он провел в заключении 8,5 лет из 10, к которым был приговорен. Решение суда об условно-досрочном освобождении Буданова вызвало массовые протесты в Чечне. Палестинская группировка «Хамас» заявила, что не сложит оружие в секторе Газа до тех пор, пока Израиль не выполнит все ее требования – вывести войска из сектора и ослабить его блокаду. Руководство Израиля обсуждает вопрос о возможном одностороннем прекращении огня в Газе. Премьер-министр Эхуд Ольмерт проводит сегодня заседание так называемого «малого кабинета безопасности». 4 мирных жителей и военнослужащие США, по последним данным, погибли при взрыве в столице Афганистана, Кабуле. По данным властей, ранено около 20 мирных жителей и 5 американских солдат. Ответственность за нападение взяли на себя талибы.
Продолжаем программу «Итоги недели. Радио Свобода». У микрофона Дмитрий Волчек. Наследие Джорджа Буша. Уживутся ли Барак Обама и Хиллари Клинтон? Светлая сторона рецессии. Эти сюжеты в обзоре американских еженедельников.
В чем Джордж Буш оказался прав? Под таким заголовком Newsweek публикует статью, в которой подводит итоги 8-летнего пребывания 43-го президента США в Белом доме. Одной из заслуг Буша журнал считает укрепление стратегического партнерства с Индией. Это не всегда было просто, поскольку Дели поддерживает дружеские контакты с Ираном. Тем не менее, Индия, Вьетнам и другие ближайшие соседи Китая обращают взоры к Америке. Кроме того, нельзя недооценивать усилия американского президента в борьбе с мировым терроризмом. Администрация США сделала немало ошибок в Ираке, но поставки оружия для экстремистов из-за рубежа существенно сократились. Соединенным Штатам удалось найти неожиданных союзников среди суннитских кланов, что открыло путь к политическому урегулированию. Следующему президенту придется столкнуться с похожими проблемами в Пакистане и Афганистане, что будет непростой задачей, поскольку общественное мнение в Америке склоняется к тому, чтобы оставить все как есть и быстрее вывести войска.
Удастся ли Бараку Обаме в полной мере контролировать деятельность Хиллари Клинтон на посту государственного секретаря США? Этот вопрос больше всего волновал американских политических комментаторов на этой неделе, пишет Newsweek. Говорили, что былые предвыборные баталии между двумя соперниками, скорее всего, продолжатся, и они не найдут общего языка. Предупреждали о том, что назначение Клинтон на один из самых важных государственных постов может ограничить власть Обамы. И, наконец, называли новую команду избранного президента группой конкурентов. Были и другие аргументы против назначения Хиллари Клинтон. Бывшая первая леди слишком популярна, и ее будет почти невозможно уволить в случае серьезных внешнеполитических ошибок. После переизбрания президента Буша на второй срок в 2004 году, занимавший в то время должность госсекретаря Колин Пауэлл, тихо подал в отставку, почувствовав недоброжелательное отношение к себе со стороны коллег и администрации. Хиллари становится шефом огромной престижной организации. Но для нее внешнеполитическое ведомство может оказаться золотой клеткой. Если по каким-то причинам Хиллари не станет строго следовать указаниям президента, ее будут попросту игнорировать. По мнению Newsweek, новому госсекретарю США, прежде чем согласиться занять эту должность, следовало бы побеседовать с Колином Пауэллом, хотя бы по телефону.
2008 год вряд ли скоро забудется. Фондовые рынки лихорадило, из государственного бюджета выделялись миллиарды, чтобы спасти банки от разорения, тысячи людей потеряли работу или дома, или и то, и другое. Тем не менее, есть что отпраздновать. Бензин дешевеет с каждым днем. Стоимость нефти упала до самого низкого уровня с 2004 года. К марту ее цена может составить $30 за баррель. Все это прекрасные новости для владельцев автомобилей, авиационных компаний и предприятий, связанных с энергоемким производством. Но далеко не все радуются низким ценам на нефть. Такие страны, как Иран, Нигерия, Россия и Венесуэла, чья экономика держалась на плаву благодаря заоблачным ценам на энергоносители, теперь оказались в весьма трудной ситуации. В 2009-м их ждут политическая нестабильность, сокращение социальных расходов, повышение инфляции и безработицы. Иран, занимающий четвертое место в списке государств-экспортеров нефти, уже пересматривает бюджет на 2009 год. Президента Ирана Ахмадинеджада и лидера Венесуэлы Уго Чавеса ждет неопределенное будущее. Да и российскому руководству грозят социальные потрясения, пишет «Тайм».
В последние недели сообщалось о целой серии самоубийств, которые совершили известные и богатые люди. Один бросился под поезд рядом со своим домом, другой застрелился на сиденье собственного ягуара, третий, узнав о крушении финансовой пирамиды, принял большую дозу снотворного и вскрыл вены. Эти трагические случаи вызывают большую тревогу и социологов, и психологов, пишет Newsweek. Не спровоцирует ли сегодняшний экономический кризис волну самоубийств, как это случилось во времена Великой депрессии в 30-е годы прошлого века? Тогда их количество возросло на 14%. В наши дни финансовые катастрофы и лихорадка на биржах меньше влияют на самочувствие людей среднего класса. Большинство воспринимает происходящее как серьезные, но не смертельные неприятности, и суицидальных позывов у них не возникает. Могут начаться неприятности в семье, возможно, повысится потребление спиртного, люди могут страдать от социальной изоляции и чувства неуверенности в завтрашнем дне, но все это поправимо. Сейчас у людей появилось гораздо больше возможностей поправить свое финансовое положение, чем раньше, и уже хотя бы потому круг общения существенно расширился. Немалую роль сыграл интернет. К тому же те, кто потерял или боится потерять работу, имеют возможность повысить квалификацию или приобрести новую специальность, что наверняка пригодится, когда экономическая ситуация улучшится. Во всяком случае, психологи говорят своим пациентам: времена меняются к лучшему так же быстро, как и к худшему, так что отчаиваться нет никакого смысла, заключает Newsweek.
Обзор американских еженедельников подготовила Елена Архипова.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Вы слушаете программу «Итоги недели Радио Свобода». Кто-то сглазил Болгарию. Мало того, что она осталась без газа, теперь ее еще и изобразили в виде туалета. Правда, и другим европейским странам досталось. Известный чешский художник Давид Черный по заказу своей страны, председательствующей в Евросоюзе, изготовил инсталляцию «Энтропа», которая шокировала Брюссель, рассказывает Софья Корниенко.
Каждая страна-председатель традиционно размещает свою инсталляцию в здании Евросовета. До сих пор большинство из этих инсталляций были не больше, чем малозаметными украшениями бюрократических будней. Кто бы мог предположить, что декоративное панно в холле может привести к дипломатическому скандалу? Это предвидел лишь один человек – чешский художник-концептуалист Давид Черный. Чтобы напомнить заседающим в Брюсселе европолитикам о том, что Европа – это до сих пор скорее разрозненный детский пазл, чем единая картина маслом, Черный придумал вывесить в здании Совета Европейского Союза гигантское панно из 27 деталей. Панно представляет собой карту Европы, однако все страны расположились не на своих привычных местах, а вперемешку. Черный подписал с чешским правительством контракт, согласно которому ему предстояло нанять 26 коллег по цеху из всех остальных стран Евросоюза, чтобы каждый из них изобразил на своей детали пазла основной стереотип о своей стране. Проект озаглавили «Энтропа» – слияние слов «энтропия» и «Европа». 15 января должно было состояться торжественное открытие «Энтропы». К тому времени панно уже провисело в вестибюле Евросовета пару дней, а чешский пресс-офис распространил брошюру с описанием всех составных частей панно. Посетители успели рассмотреть, что карта Дании – якобы плод творения датского участника Ларса Кристиансена, составленный из кубиков лего, что Финляндия выглядит как дощатый пол в сауне, Швеция запакована в коробку из магазина Икея, Нидерланды затопило, а из-под морских волн выглядывают только минареты, Германия состоит из одних асфальтовых автобанов, поперек Франции висит плакат «Забастовка», а в крохотный Люксембург воткнута шпилька со словами «Продается». На литовской территории памятники советских времен изображают брюссельского писающего мальчика, а Болгария выполнена в виде казенного напольного унитаза, какие некоторые из нас еще помнят по пролетарскому детству. В брошюре приведено объяснение за подписью некой болгарской художницы Елены Желебовой. Это возможность справиться с фальшивым патриотизмом и найти облегчение от материальной и духовной нищеты. Вот что сказали посетители здания в интервью бельгийскому телевидению. Кристине Гребер, сотрудница немецкой миссии в Брюсселе. Германия не совсем получилась. Посмотрите, все серое на сером, одни автомобили, а у кого совсем больное воображение, тот может в этом сплетении автодорог и свастику рассмотреть. Надеюсь, это не было замыслом художника. Беттина Йотева, пресс-атташе болгарского посольства в Бельгии. Во-первых, это уродство какое-то, вы посмотрите. А во-вторых, это прямое оскорбление болгарской нации, чистое оскорбление национального достоинства болгар. Еще более провокативным оказался проект якобы польского художника Лешика Хиршенбергера, который поставил на карту Польши нескольких католических священников, поднимающих радужный флаг однополой любви в хрестоматийных позах с фотографией американских солдат на Иво Дзиме. Но больше всех озадачила зрителей Великобритания. Вместо нее на карте пустое место. Иными словами, эта страна на карте Объединенной Европы отсутствует. Британские журналисты отправились на поиски обозначенного в брошюре автора концептуального пустого места, художника Халида Асади. И тщетно. Этого человека не существует. Как не существует и остальных заявленных участников проекта. Давид Черный признался, что все детали пазла он придумал и сделал сам. Чешский вице-премьер Александр Вондра заявил, что он шокирован признанием Давида Черны. Посол Чехии в Софии был вызван на болгарский МИД. В среду Вондра принес Болгарии официальные извинения и обещал убрать болгарскую деталь с экспозиции, если София будет на этом настаивать. Скорее всего, так оно и произойдет, ведь Болгария уже обратилась с официальной жалобой на имя Хавьера Соланы, представителя ЕС по внешней политике. Вице-премьер Чехии подчеркнул, однако, что целиком панно разбирать никто не собирается. Тем более, что остальные страны восприняли акцию Давида Черны с юмором. На церемонии открытия панно «Энтропа» в четверг Давид Черный сказал: «Нам очень жаль, если мы нанесли оскорбление какой-либо нации. В наши планы не входило никого обидеть. Я надеюсь, что, смеясь над всеми, мы таким образом смеемся и над собой. Так что это не оскорбление, иначе это было бы оскорблением самих себя». Давид Черный также предложил вернуть гонорар, который получил за выполнение заказа чешского правительства. «Конечно, мы знали, что тайное станет явным, но перед этим нам было интересно проверить, сможет ли Европа посмеяться над самой собой», — сказал Давид Черный. Софья Корниенко для «Радио Свобода», Брюссель.
Замыслы автора цикла «Энтропа» бдительная публика разгадала довольно быстро. Российский премьер Владимир Путин предложил зрителям более сложную загадку. Перед Новым годом он побывал на петербургской рождественской ярмарке и нарисовал картину на букву «У» – узор на заиндевевшем окне. 17 января ее вместе с картинами других высокопоставленных лиц выставят на аукцион в отеле «Европа». Эксперты не сомневаются, своей картиной Путин предупредил Украину о том, что ей предстоит остаться зимой без российского газа. Слово Татьяне Вольской.
Чиновники и знаменитости рисуют на петербургской рождественской ярмарке не впервые. В прошлом году картина губернатора Валентины Матвиенко «Медведь» ушла с молотка за 11 миллионов рублей. В этом году в художники подался и премьер-министр Путин. На благотворительной акции «Азбука» ему выпала буква «У», и миру явилась картина «Узор», «Узор иния» на деревенском окошке под вышитым полотенцем. С одной стороны, «Азбука» была гоголевская, поэтому и темы там украинские. С другой стороны, заледенение украинское окошко около Нового года есть в выборе сюжета нечто, то ли предсказание, то ли вещий сон. В общем, что-то такое, о чем я предпочла спросить у основателя Петербургского музея сновидений Фрейда Виктора Мазина.
Я, во-первых, бы с радостью отметил знание нашими правителями букв. Это уже как бы о многом говорит, что они, в принципе, способны читать и соотносить слова и образы, соотносить разные времена. То есть говорить сегодня о том, что будет завтра. Мне кажется, действительно очень забавным, что на букву «У» появляется не удочка, не удот, а именно узор. Узор – это всегда какая-то повторяющаяся структура. Ведь если вся эта ситуация с узорами газовых труб, пролегающих из России в другие страны, тянется уже достаточно долго, то мне кажется совершенно справедливо говорить о том, что выплывает вот газовая тема через украинские узоры, которые оказываются замороженными. То есть я, в принципе, согласен с тем, что это можно рассматривать как предсказание.
Как вы думаете, а оно было сделано бессознательно или нет?
Конечно, это происходит именно бессознательно, потому что принцип бессознательного говорит о связи разных времен и связи разных процессов. То есть человеку задается вопрос, что он может придумать на букву У. Казалось бы, он делает какой-то узор, все это замечательно, красиво, но в то же время это соотносится с тем, что кажется очень-очень далеким, но волнует человека. Он, допустим, даже не задумывается о том, как будут замораживаться трубы или что делать с несчастной Украиной, а в то же время уже работа психическая идет и проявляется в самом неожиданном месте, в узорах, в заморозке этих узоров.
Остается только надеяться, что деньги, вырученные за эту картину для детских больниц и храмов, заморозке не подвергнутся. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода. Последствия газовой войны. Тема обзора российских интернет-изданий». Его подготовил Александр Гостев.
Традиционное новогоднее шоу под названием «Дед Мороз перекрывает газ Санта-Клаусу» на сей раз затянулось. Спор славян между собой достал всю Европу. И дошло уже до того, что в замерзающей Сербии вспыльчивые братушки погрелись у сожженного российского флага. Пишет публицист Илья Мильштейн на сайте «Грани.ру» в комментарии под заголовком «Кризис газпромысла». По его мнению, это, в общем, привычное шоу, но слишком протяженное во времени.
Две недели подряд одни и те же трубы в титульных сюжетах на российских, украинских и европейских телеканалах – это какое-то совсем уже унылое документальное кино. Сопутствующие сюжету крики за кадром «Варьё», «Козлы», «Сами вы воруете» тоже как-то приелись. У режиссера бедноватая фантазия. Очередной скандал с поставками газа ударил наотмашь по репутации России. Можно добавить, не в первый раз. Покупателю ведь безразлично, по какой причине он, заплатив огромные деньги, не получает товар. Вид продавца, который аккурат к Новому году методично встает с колена, устраивает разборки с соседями, клиенту глубоко неприятен. Клиент заплатил бабки и сантиментом чужд. Раньше такого не случалось. Как-то в последний момент удавалось разруливать конфликты и с молчаливым Ющенко, и с бесноватым батькой, и шоу завершалось в тот самый момент, когда покупатели уже запасались валидолом под елками.
Сегодня за удовольствие приходится платить по той цене, которая для России представляется чрезмерной. Как подчеркивает Илья Мильштейн, он имеет в виду граждан России, которые, по его словам, по-прежнему остаются зрителями газовой войны и в большинстве своем все еще думают, что опять победили.
Это все внедрялось в умы в течение 8 лет, и так просто не выбьешь. Но вообще-то мне кажется, что постепенно, медленно что-то в нашем обществе меняется, и при всех негативных чувствах по отношению к Украине складывается какое-то ощущение неблагополучия. Это, безусловно, связано с кризисом. Сегодня все еще может быть обращено там и на Ющенко, и на Тимошенко, а со временем, и может быть даже довольно скоро, будет обращено и Кремлю. Проходят же уже митинги автомобилистов в Приморье, там, в Питере и так далее. Что-то, может быть, постепенно в России меняется. Ну, а сегодня, да, действительно, чувство обиды, желание победы, разговоры почти исключительно о том, что вот воруют. Не вдаваясь особенно в тонкости того, кто ворует, как ворует, но, да, с верой в победу.
Мнение публициста Ильи Мильштейна. «Кризис газпромысла». Сайт «Грани.ру». Как пишет на сайте Политру научный руководитель Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрий Травин, срывы случаются, и на этот случай предусматриваются временные схемы разрешения конфликта. Однако в этот раз, наоборот, имела место его эскалация.
Если Украина действительно стала использовать в своих интересах часть купленного европейскими потребителями газа, то это могло быть воспринято российским руководством чуть ли не в качестве личной обиды. Путин, в общем-то, никогда не скрывал своего отношение к обидам. Известна, например, его фраза, произнесенная еще 8 февраля 2000 года. «Кто нас обидит, тому в течение 3 дней мало не покажется». А 4 сентября 2004 года, после захвата террористами школы в Беслане, Путин в своем обращении к согражданам дал понять, что ни в коем случае нельзя проявлять слабость, поскольку слабых бьют. Премьер-министр России чрезвычайно боится всякого проявления слабости. Поэтому в ответ на действия Украины, напоминающие личный вызов, он предпринял шаги, которые, с его точки зрения, являются признаком силы. Впрочем, не следует думать, будто исключительно субъективный фактор довел российско-украинский газовый конфликт до такой острой стадии. Опыт последнего времени показал, что население России при конфликтах такого рода в основной своей массе встает на сторону своих властей, что, соответственно, укрепляет режим. И это неудивительно. Представление, будто у России есть множество врагов, рождает у российского обывателя чувство собственной значимости, повышает его самооценку. Если с нами враждуют, значит боятся. А если боятся, значит мы сильны, значит мы по-прежнему великая держава. В условиях экономического кризиса, который с большей долей вероятности приведет к падению реальных доходов населения, неудивительно намерение властей культивировать философию осажденного лагеря. При этом российское руководство, похоже, искренне полагает, что газовые проблемы 2009 года не ухудшат отношений со странами Евросоюза. Кремль надеется доказать Западу, что во всех возникших проблемах виновата только Украина. Такой подход очень напоминает стремление мальчишки-проказника объяснить родителям причину драки тем, что соперник ее первым начал. Раз-другой подобное объяснение срабатывает. Однако, если драки возникают регулярно, родители начинают задумываться о том, не следует ли принять какие-то по-настоящему серьезные воспитательные меры.
Мнение научного руководителя Центра исследований модернизации Европейского университета в Санкт-Петербурге Дмитрия Травина. Россия и Украина в газовом конфликте. Сайт Polit.ru.
Обзор российских интернет-изданий подготовил Александр Гостев. Вы слушаете программу «Итоги недели. Радио Свобода». Вопрос недели. Курсы доллара и евро по отношению к рублю на этой неделе росли самыми высокими темпами за последние 10 лет. В какой валюте сейчас вы хотели бы получать зарплату? Спрашивали корреспонденты «Свободы» прохожих на улицах Пятигорска и Екатеринбурга.
Я евро. Евро устойчивая валюта, а доллар нет. Упал до 23, правильно? Угу. А сейчас сколько стоит? 30 с лишним. Опять упадет, а евро будет подниматься еще. И нашу государству не доверяю, и нашему рублю не доверяю.
Не знаю, и доллар хорошо идет, и евро хорошо идет, кроме рубля. Рубль как падал, так и падает. А это процветают и тот, и тот. В Америке-то кризис. А доллар-то поднимается? Или это специально делают, или я не знаю.
Я бы все равно получала в рублях, но ни одного рубля дома не держу. Все в недвижимости. А только так.
Все-таки, наверное, евро, потому что доллар все-таки более нестабилен, я смотрю. Ну, по крайней мере, по тенденции последних месяцев. То падение, то взлеты опять пошли.
Ну, конечно, лучше в евро. Ну, потому что самая надежная валюта на сегодняшний день. Но она колеблется, но она в основном держится, не как доллар.
Доллар лучше. Ну, потому что доллар лучше. Долларом уже мы привыкли, как бы. Ну, и вообще растет.
Рубль. Я в России живу, зачем мне другие деньги? Давайте теперь я буду все время следить за инфляцией, пусть это правительство следит за ней. Кто говорит, вот пусть тот и пользуется. Я так не считаю, я пользуюсь рублем.
Вообще-то, конечно, я бы хотел доверять родному рублю. Но, правда, в последнее время он что-то опять начал катиться вниз, поэтому в евро.
В рублях. Уверен, на 75% рубли больше, чем доллары или евро. Хотя они сейчас и растут, но просто сейчас потерял момент, когда можно было купить их, а сейчас уже бесполезно, мне кажется, больше не вырастет.
Я бы предпочла получать зарплату однозначно. Или в долларах, или в евро, или в фунтах. Потому что рубль уже не очень даже постепенно ослабляется. Совершенно очевидно, что доллар вырастет еще как минимум рублей на 5, как и евро. Большая часть потребительских товаров привозится в Россию из-за рубежа. Это значит, что эта часть будет дорожать, и покупать эти товары за рубли будет крайне невыгодно и дорого.
Я ее получаю каждый день в рублях. Меня это устраивает. Для меня рубль нормальный, живой, советский. Я на этом не зацикливаюсь, что он неустойчивый. У меня деньги каждый день в кармане, все.
В рублях, потому что гоняться за долларами или евро смысла нет, потому что денег не так много. Если большие были бы деньги, тогда можно было бы работать уже в валюте на разнице на курсе. А так смысла нет.
В рублях. Стабильная валюта, привыкла уже к ней. Не доверяю ни тому, ни другому. Ни евро, ни доллар не стабильно.
Наверное, в евро. Текущая обстановка, ситуация, то, что слышишь посредством массовой информации, то, что происходит с валютой, кажется надежнее. Ситуация в Европе надежнее, чем ситуация в Америке.
Наверное, бы все-таки зарплату, может быть, процентов 40 в долларов, а остальное, ну, наверное, процентов 60 в рублях.
В зависимости от заработной платы. Если достойная, то
долларах, конечно. Если небольшая зарплата, то лучше в рублях.
В рублях. Так удобнее. Доллар скачет, то уменьшается, то увеличивается. То есть как-то ненадежно. Ну, к евро мы, наверное, не привыкли просто еще. Чисто морально.
В рублях. Вот когда будут все магазины в долларах, то будем получать в долларах.
В рублях. Потому что наша валюта. Чувство патриотизма. Не привыкла к другой валюте получать. Во-вторых, наверное, спокойнее, что ли, со своими рублями.
Опрос провели корреспонденты «Свободы» Лада Леденева и Дарья Здравомыслова. Человек недели «Радио Свобода» – кинорежиссер Дэнни Бойл. Его фильм «Миллионер из трущоб» стал главным лауреатом премии «Золотой глобус», присуждаемой Голливудской ассоциацией иностранной прессы. Эта картина победила в 4 номинациях. Слово кинокритику Антону Долину.
Мне всегда казалось, что Дэнни Бойл очень одаренный человек, к сожалению, недооцененный. То он снимает очень яркие фильмы, но по более ярким книжкам. Это случалось дважды с фильмом «Пляж» и с фильмом «На игле» по мотивам романа Ирвина Уэлша «Транспоттинг». Когда его упрекали в неточность по отношению к тексту, как бы не замечая кинематографических достоинств его картин. Или он как бы ударяется в чистый жанр, он снимал типа фильм «Катастроф пекла», который очень критики все разругали, а перед этим он делал фильм «28 дней спустя», ну как бы фильм ужасов. То есть серьезно к этому не очень относились. А вообще-то этот британский режиссер, экспериментатор в разных жанрах и областях выступающий. И сейчас ему повезло, потому что он взял очень хорошую литературную основу. Но это роман не столь культового автора. Это индийский писатель, популярный именно в Англии, Викас Сваруп. Викас очень интересным и выигрышным сюжетом. Это история 18-летнего сироты, живущего в Мумбаи, который каким-то образом зарабатывает миллион на игре «Кто хочет стать миллионером» на телевизионной игре, которая еще идет там в прямом эфире. Когда у него пытается выяснить, как же так получилось, выясняется, что жизнь его сложилась так, что он совершенно случайным образом знает ответы на все эти вопросы, вовсе не являясь каким-то эрудитом или особенно подготовленным знатоком. Выигрышность этой истории и свежесть визуального стиля, кстати говоря, потрясающий фильм снят, свежесть подхода, напоминание о кино Индии и Болливуда, немножко забытом уже во всем мире, и, конечно, абсолютно незамыленный каст, ни одной звезды, ни одного известного актера по-настоящему, абсолютно свежие молодые лица, все это сыграла на этот фильм. Судьба одним людям мешает жить, а другим помогает. В сущности, эта история очень такая барочная или средневековая, потому что это именно история о фортуне. И мне кажется, что часть вот этой фортуны, удачи Дэнни Бойла в данном случае, то, что и тема, и географическая территория оказались на слуху. Но думаю, что произошло это в процессе работы над фильмом, а не раньше. Книга была написана еще раньше. То есть он независимо как-то почуял в данном случае и попал очень точно. Очень точно попал в мишень, попал в зрителя, попал в критиков. Фильм и в прокате идет очень успешно для такой скромной картины без звезд. А это действительно случай, когда молодое, живое, яркое кино настолько всех очаровало, что обо всех остальных генералах решили на время забыть.
О кинорежиссере Дэнни Бойле, снявшем фильм «Миллионер из трущоб», говорил Антон Долин. Программу «Итоги недели Радио Свобода» подготовили продюсеры Юлия Голубева и Андрей Амочкин. Вел программу Дмитрий Волчек. Всего доброго.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история – в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Свобода в клубах. Писатели и художники, милиционеры и священники, музыканты и поэты, философы и революционеры встречаются за столиком свободы в столичных клубах. В воскресенье в 11 утра и в 23 часа, в понедельник в 14. Слушайте «Свободу».
На свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы близки к завершению 6-дневной войны между «Газпромом» и европейскими заказчиками.
Представители и эксперты Еврокомиссии начали мониторинг работы объектов украинской газотранспортной.
В израильских городах ежедневно падают десятки палестинских ракет.
Самая серьезная угроза, с которой будущие президенты вынуждены будут столкнуться, это угроза нападения на...
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио Свобода.